Глава 32. Есть в каждом государстве свой порядок. Уставы городов, царей указы, и даже у разбойников лесных гражданственности видим мы подобие. Так повелось не со времен Адама. Законы были созданы позднее, чтобы тесней объединить людей. Старинная пьеса. Утреннее солнце озарило лужайки дубового леса. Зеленые ветви засверкали каплями жемчужной росы. Лань вывела детеныша из чащи на открытую поляну, и не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада. Разбойники собрались вокруг заветного дуба у оленьего холма. Они провели ночь, подкрепляя свои силы после вчерашней осады. Одни вином, другие — сном, а многие слушали или сами рассказывали различные происшествия боя или же подсчитывали добычу, попавшую после победы в распоряжение их начальника. Добыча эта была очень значительна. Несмотря на то, что многое сгорело во время пожара, бесстрашные молодцы все-таки награбили множество серебряной посуды, дорогого оружия и великолепного платья. Однако никто из них не пытался самовольно присвоить себе хотя бы малейшую часть добычи в ожидании дележа, сваленной в общую кучу. Место сборища было у старого дуба. Но это было не то дерево, к которому Локсли привел в первый раз Гурта и Вамбу. Этот дуб стоял посреди лесной котловины на расстоянии полумили от разрушенного замка Торкелстон. Локсли занял свое место — трон из дерна, воздвигнутый под сплетенными ветвями громадного дерева, а его лесные подданные столпились кругом. Он указал черному рыцарю место по правую руку от себя, а слева посадил Седрика. «Простите меня за мою смелость, благородные гости», — сказал он, — «но в этих дебрях я повелитель. Это мое царство, и мои отважные вассалы возымели бы низкое понятие о моем могуществе, если бы я вздумал в пределах своих владений уступить власть кому-нибудь другому». «Но где же наш капеллан? Куда девался этот куцый монах? Христианам прилично начать деловой день с утренней молитвы». Оказалось, что никто не видел причетника из Копменхерста. «Помилуй бог», — сказал вождь разбойников. «Надеюсь, что наш веселый монах опоздал потому, что чуточку пересидел, беседуя с флягой вина. Кто его видел после взятия замка?»
«Я», — отозвался мельник. «Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона фон де Бёфа водились гасконские вина».
«Ну, — сказал Локсли, — пусть же святые, сколько их ни есть, охраняют его от искушения там напиться, как бы он не погиб под развалинами замка. Мельник, возьми с собой отряд людей и ступай туда, где ты его приметил в последний раз. Полейте водой из рва накалившиеся камни. Я готов разобрать развалины по камешку, только бы не лишиться моего куцого монаха». Несмотря на то, что каждому хотелось поприсутствовать при дележе добычи, охотников исполнить поручение предводителя нашлось очень много. Это показывало, насколько все они были привязаны к своему духовному отцу. «Ну, а мы тем временем приступим к делу», — сказал Локсли. «Как только пройдет молва о нашем смелом деле, отряды Дебрасима, Львазена и других союзников барона фон де Бёфа пустятся нас разыскивать, так что нам лучше поскорее убраться из здешних мест. Благородный Седрик», — продолжал он, обращаясь к Саксу, — «добыча разделена, как видишь, на две кучи. Выбирай, что тебе нравится, для себя и своих слуг, участников нашего общего сражения».
«Добрый Йомен», — сказал Седрик, — «сердце мое подавлено печалью. Нет более благородного Ательстана Конингсбургского, последнего отпрыска блаженного Эдуарда Исповедника. С ним погибли такие надежды, которым никогда более не сбыться. Его кровь погасила такую искру, которую больше не раздут человеческим дыханием. Мои слуги, за исключением немногих, состоящих теперь при мне, только и ждут моего возвращения, чтобы перевести его благородные останки к месту последнего успокоения. Леди Равена пожелала воротиться в Ротервуд, и необходимо проводить ее под охраной сильного отряда вооруженных слуг, так что мне следовало бы еще раньше отбыть из этих мест. Но я ждал не добычи, нет, клянусь Богом и святым Витальдом, Я или кто-то из моих людей не притронется к ней. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести».
«Как же так?» — сказал Локсли. «Мы сделали самое большее только половину дела. Если тебе самому ничего не нужно, то возьми хоть что-нибудь для твоих соседей и сторонников».
«Я достаточно богат, чтобы наградить их из своей казны», — отвечал Седрик.
«А иные, — сказал Вамба, — были настолько умны, что сами себя наградили. Не с пустыми же руками ушли. Не все ведь ходят в дурацких колпаках».
«И хорошо сделали», — сказал Локсли. «Наши уставы обязательны только для нас самих». «А ты, мой бедняга», — обернувшись и обняв своего шута, — сказал Седрик, — «как мне наградить тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Все меня покинули, один бедный шут остался мне верен».
Когда суровый Тан произносил эти слова, в глазах у него стояли слезы. Такого проявления чувства не могла вызвать даже смерть от Эльстана. В беззаветной преданности шута было нечто такое, что взволновало Седрика гораздо глубже, чем печаль по убитому.
«Что ж это такое?» — сказал шут, вырываясь из объятий своего хозяина. «Ты платишь мне за мои услуги соленой водой? Эдак и шуту придется плакать за компанию. А как же он станет шутить? Слушай-ка, дядюшка, если в самом деле хочешь доставить мне удовольствие, прости ты, пожалуйста, моего приятеля Гурта за то, что он украл одну недельку службы у тебя и отдал ее твоему сыну».
«Простить его?» — воскликнул Седрик. «Не только прощаю, но и награжу его. Гурт, становись на колени!»
Свинопас мгновенно повиновался.
«Ты больше не раб и не невольник!» — промолвил Седрик, дотронувшись до него жезлом. «Отныне ты свободный человек и волен проживать в городах и вне городов, в лесах и в чистом поле. Дарую тебе участок земли в моем Олбругемском владении. Прими его от меня и моей семьи в пользу твою и твоей семьи отныне и навсегда, и пусть Бог покарает всякого, кто будет тому противиться!»